Глава 9. Хранители находок. Склад подержанной мебели Гилкрайста был кинотеатром в те годы, когда синематографы походили на нелепые дворцы. Нелепым он и остался. Фасад в стиле карикатурного рококо, сверху нахлобучен дурацкий купол. Вот все, что осталось от его былого великолепия. Он находился на расстоянии полета камня от Док-Роуд, единственный действующий объект в этом районе. Все остальные дома либо заколочены досками, либо сгорели. Кайл стоял на углу Джамайка-стрит, глядел на этот обломок прошлого и гадал, стал бы покойный мистер Гилкрайст гордиться тем, что его имя красуется на гниющем здании. Никакой бизнес не мог бы процветать здесь, разве что такие дела, какие лучше проворачивать подальше от посторонних глаз. Часы работы склада были обозначены на видавшие виды доски объявлений, где некогда висели афиши идущих в кинотеатре фильмов. По воскресеньям склад работал с 9:30 до 12:00. Сейчас была 1:45. Двустворчатые двери были заперты на засов, а сверху забраны железными решетчатыми воротами. Нелепое дополнение к нелепому фасаду. «Как у тебя со взломом замков?» — поинтересовался Кэл у Сюзанны.
«Слабовато», — ответила она, — «но я быстро обучаюсь».
Они перешли Джамайка-стрит, чтобы рассмотреть двери поближе. Не было нужды притворяться, будто они оказались здесь случайно. За все время, пока они стояли на улице, не появилось ни одного прохожего, и транспорт почти не ходил.
«Должен же быть какой-то путь», — сказала Сюзанна. «Пойдем в обход. Ты с той стороны, а я с этой».
«Хорошо, встретимся там». Они разошлись. Кэлу досталась теневая сторона, а путь Сюзанны пролегал под ярким солнцем. Странно, но она поймала себя на том, что сожалеет об отсутствии облаков. От жары ее кровь пела, словно настроенная на некую инопланетную радиоволну, и мелодии отдавались в голове. Сюзанна прислушивалась к этой музыке, когда Кэл появился из-за угла, заставив ее вздрогнуть. «Я нашел вход», сообщил он и повел Сюзанну туда, где некогда находился пожарный выход из кинотеатра. Дверь тоже была заперта, но и цепь, и замок сильно проржавели. Кэл уже нашел половинку кирпича и теперь сбивал замок. Осколки кирпича летели во все стороны, но после дюжины ударов цепь поддалась. Кэл навалился на дверь плечом. Изнутри донесся грохот. Упало зеркало и еще какие-то сложенные под дверью вещи. Но он сумел расширить щель настолько, чтобы они смогли пробраться в помещение. Внутри оказалось некое подобие чистилища, где тысячи предметов домашнего обихода, пыльные кресла, гардеробы, лампы всех размеров, портьеры, ковры дожидались судного дня. Пахло обитавшими здесь старыми вещами, страдавшими от древоточцев, крыс и от самого времени. Прекрасная мебель так обветшала, что даже ее создатели не нашли бы ей места в доме. А за запахом дряхлости скрывался запах более горький и более человеческий. Возможно, это был запах пота, впитавшийся в доски кровати больного, или запах материи от абажура, горевшей всю ночь лампы, чей хозяин не дожил до утра. В таком месте не хотелось задерживаться. Они снова разделились, чтобы сделать все побыстрее. «Если увидишь хоть что-нибудь похожее на ковер, сказал Кэл, — кричи». Он скрылся за горой мебели. Жалобное пение в голове Сюзанны не стихло, когда она ушла с солнца. Наоборот, оно усилилось. Может быть, голова кружилась от стоявшей перед ними непосильной задачи, похожей на невероятное задание из сказки — отыскать частицу волшебства среди мерзости запустения. Та же самая мысль, только иначе сформулированная, преследовала Кэла. Чем дальше, тем больше он сомневался в правильности своих воспоминаний. Может быть, грузчики упоминали вовсе не Гилкрайста. А может быть, они решили, что возможная выручка не стоит того, чтобы тащить сюда ковер. Когда он завернул за угол, из-за стены мебели донесся царапающий звук. «Сюзанна!» — позвал он. Слово вылетело и вернулось без ответа. Звук затих за спиной, но волна паники затопила Кэла, и он ускорил шаг, направляясь к следующей горе вещей. До нее оставалось 5 ярдов, когда его взгляд упал на свернутый ковер, почти полностью заваленный полудюжиной стульев и комодом со множеством ящиков. Ни на одном предмете не было ярлыка с ценой. Значит, это недавние
еще не рассортированные поступления. Кэл опустился на колени и потянул ковер за край, собираясь рассмотреть узор. Край ковра был потертый, нитки старые. И когда Кэл потянул, он услышал их треск. Но он увидел достаточно, чтобы убедиться. Это ковер с Рю-стрит. Ковер, который Мими Лощенски оберегала всю жизнь, пока не умерла, защищая его. Ковер с фугой. Кэл поднялся на ноги и начал убирать стулья, не замечая приближающегося звука шагов за спиной. Сюзанна сразу увидела тень на полу. Она подняла глаза. Между двумя шкафами возникло лицо и тут же исчезло, прежде чем Сюзанна успела назвать имя. «Мими! Это была Мими!» Сюзанна зашла за шкаф. Там не оказалось никого. Неужели она теряет рассудок? Сначала звон в голове, теперь галлюцинации? Однако, как бы они оказались здесь, если бы не верили в чудеса? Сомнения утонули во внезапно поднявшейся волне надежды. Вдруг мертвец все-таки может вырваться из невидимого мира и вернуться к живым. Сюзанна негромко позвала бабушку по имени и получила ответ. Не словами, а запахом лавандовой воды. Слева от нее, по тоннелю из привалившихся друг к другу чайных столов, покатился и остановился комок пыли. Сюзанна пошла к нему, точнее, к источнику дуновения, принесшему его сюда. И запах становился сильнее с каждым шагом. «Полагаю, эта вещь принадлежит мне», — прозвучал голос позади Кэла. Он обернулся. В нескольких шагах от него стоял Шэдуэлл. Пиджак Комива и Жора был расстегнут. «Ну-ка, отойди в сторонку, Муни, и дай мне забрать то, что мне принадлежит». Кэл сожалел, что ему не хватило ума вооружиться. Сейчас он без колебаний ткнул бы Шэдуэлла ножом прямо в блестящий глаз и считал бы себя героем. Но он явился сюда с пустыми руками. Придется обойтись без оружия. Он сделал шаг в сторону Шэдуэлла, но тут Коми-Вояжёр отступил в сторону. У него за спиной стоял кто-то еще. Наверняка одна из сестричек или какой-нибудь из ублюдков. Кэл не стал присматриваться, он развернулся и подхватил стул, лежавший поверх ковра. Его движение вызвало небольшую лавину. Стулья посыпались на пол между ним и его врагом. Кэл швырнул один в неясную фигуру, занявшую место Шэдуэлла. Поднял второй и отправил вслед за первым, но его мишень исчезла в мебельном лабиринте. Как и сам Шэдуэлл. Кэл развернулся и уперся спиной в шатающийся комод. И он преуспел. Комод завалился назад, сбив по дороге еще несколько предметов мебели. Кэл надеялся, что грохот услышит Сюзанна. Он потянулся, чтобы забрать ковер, но одновременно с ним кто-то вцепился в ковер с другой стороны. Кэл изо всех сил дернул добычу к себе, и клочок ковра остался у него в руке, а сам он полетел на пол. Он рухнул в кучу фотографий и картин в затейливых рамах, которые рассыпались и частично разбились. Кэл полежал немного среди осколков, чтобы отдышаться, но задохнулся снова, едва поднял глаза. Из сумрака на него надвигался ублюдок. «Вставай!» — приказал он Кэлу. Но Кэл не слышал его. Он не мог отвести взгляд от лица монстра. Чудовище походило на своего отца, но это не был потомок Элроя. Это был сын Кэла. Кошмар, привидевшийся ему среди мусора и грязи, где он лежал и слушал колыбельную, оказался реальностью. Сестры сумели выжать его семя, и тварь с лицом Кэла служила тому подтверждением. Сходство между ними было неполным. Голое тело ублюдка было полностью лишено волос и чудовищно искажено в некоторых местах. Пальцы одной руки в два раза длиннее обычного, на другой — обрубки в полдюйма, а из лопаток выпирает что-то вроде деформированных крыльев. Должно быть, монстр был пародией на ангелов, которые привиделись Кэлу. Тем не менее, он больше походил на отца, чем все остальные твари. Глядя на его лицо, как на свое собственное, Кэл на миг остановился в сомнении. Этого мига хватило, чтобы ублюдок начал действовать. Он кинулся на Кэла, вцепился ему в горло рукой с длинными пальцами. В его прикосновении не было ни намека на теплоту. Рот чудовища тянулся ко рту Кэла, чтобы вырвать дыхание жизни из его губ. Ублюдок явно намеревался совершить отца убийство, он держал родителя мертвой хваткой. Ноги Кэла подкосились, и ребенок дал ему упасть на колени, опустившись на пол вместе с ним. Кэл нащупал осколки стекла и сделал слабую попытку взять один из них, но между мыслью и делом лишился сил. Оружие выпало из его руки. Где-то там, в потерянном мире воздуха и света, Кэл услышал смех Шэдуэлла. Потом звук оборвался. Кэл глядел в собственное лицо, которое таращилось на него, будто из кривого зеркала. Вот его глаза, ему всегда нравился их цвет. Вот рот. В детстве Кэл стеснялся его, считая слишком девчоночьим, но потом, когда того потребовали обстоятельства, научился мужественно сжимать губы и улыбаться, как ему говорили, заразительной улыбкой. Вот его уши. Большие, оттопыренные, смешные уши при таком лице, обещавшем что-то более утонченное. Возможно, большинство людей покидают сей мир с подобными банальными мыслями в голове. Но Кэлу это не подходит. Когда он подумал про свои уши, его подхватил и повлек за собой поток.